быть, начать с того, как по-разному вы себя чувствуете в разных жанрах. Вот с одной стороны комедия и плюс еще драматические эпизоды.
Ну, изначально вообще эта работа была очень интересно построена, когда нам, ну, посчастливилось, как бы нам предложили участвовать в двух оперных спектаклях. Первый спектакль, ну, как он и намечался и вот сейчас поставлен, это «Муж за дверью», да, фильм Баха. Значит, нам предложили такие одни из главных партий, да, и ролей, ну, там можно, наверное, называть это ролями, поскольку, да. Ну, это все-таки оперетта, это такой род искусства, вот как говорила Татьяна Ивановна Шмыга, она не определяла как жанр, она говорила, это род искусства, что там соединение как бы и драматического театра, и музыкального одновременно, ну и плюсы элемента там танца и хореографии. Ну, изначально у нас работа велась с концертмейстером. Нам повезло, нам пригласили очень опытного концертмейстера из театра Наталью Борисовну Пчелинцеву. Она работала у Покровского в театре много лет, и она с нами изначально начала разучивать партии. Потом долгое время эта музыка впивалась и редактировалась педагогом по вокалу. Нам подсказывали там, ну, различные моменты, мы отрабатывали. Над речевыми диалогами мы работали с педагогом по сценической речи, отдельные моменты смотрели, а потом уже, наверное, с середины сентября 2012 года началась постановка этой оперы, сценические, да, репетиции. Но они пересекались параллельно и с музыкальными репетициями, которые проводил режиссер, дирижер под рояль. Он тоже нам объяснял там какие-то драматургические уже моменты, моменты дешифровки вот музыкального текста и соединения его с вербальным текстом, какие-то музыкально-драматические, такие психологические моменты вот этой вот музыки. И как бы вот эти репетиции шли в параллель. Отдельные были занятия по разучиванию и выстраиванию ансамблей. Там очень вот такие достаточно сложные ансамбли, квартеты, квинтеты, трио, с чем мы, собственно, столкнулись впервые, потому что, ну, в основном мы занимались там исполнительством дуэтов и так далее. А здесь вот вдруг надо было сразу петь квартеты, трио, у каждого из исполнителей там разный текст, разный ритмический рисунок, разный характер, разная динамика, поэтому это изначально выстраивалось тоже с концертмейстером на уроках, потом это соединялось на занятиях с дирижером, а потом все это выливалось в сценические репетиции, где еще плюс к вокальному исполнению добавлялось и сценическое, какие-то появлялись сценические задачи, отношения между героями и так далее. Вот мы погрузились в такую вот очень интересную работу. Потом нам были определены сроки к середине декабря, что нужно сделать отдельные сцены из Оффенбаха к оперному фестивалю, который будет проходить в сопровождении камерного состава симфонического оркестра. И вот таким вот образом мы в достаточно сжатые сроки, собственно, не имея никакого опыта такой вот именно крупной сценической работы, мы интенсивно, ну, начали как бы работать, выполнять поставленные дирижером и режиссером задачи. Ну и, собственно, вот что-то у нас получилось из этого. Мы многому там научились, потому что во время исполнения оперной партии ты на какой-то момент вот отключаешься от вокальной именно технологии. Пение в спектакле, оно как бы больше раскрепощает артиста, певца, поскольку там, как я вот уже сказал, много различных сценических задач сразу появляется. Там некогда думать о дыхании, там, о руках, о ногах. То есть там сразу всего очень много. И поэтому в какой-то степени это нам помогало и помогает. Но, тем не менее, конечно, пока на первом месте вот для нас, во всяком случае, вот я думаю, что с Кириллом остается вокальная технология, потому что, на самом деле, мы никогда такие крупные партии не исполняли, и поэтому для нас это пока сложно, но очень интересно. Ну, а вот сейчас как раз начинается постановка оперы «Каменный гость». У нас тоже уже все давно выучены из данной партии. Было множество занятий с дирижером, таких музыкально-драматургических. Уже определены музыкальные все задачи. Вот теперь мы переходим к сценическим постановкам, к сценическим задачам. Разбираем какие-то драматические моменты. Режиссер нам уже объяснил, ну, его видение вот в постановке этого спектакля, поскольку вот он хочет уйти от привычной постановки, то есть такой вот гранд-оперы, то есть крупномасштабной, с полноценным симфоническим оркестром, а вернуться вот к истокам, как это задумал Драгомышский, что это будет опера играться в камерной обстановке для небольшой публики с таким прозрачно звучащим оркестром, с камерным, то есть там совершенно будет другая аранжировка, оркестровка другая, не та, которую предложил Римский-Корсаков, ну, по завещанию Драгомышского. Римский-Корсаков оркестровал эту оперу, а здесь будет другая оркестровка, которую сделал композитор и пианист Калантай Ермолаев. И плюс между картинами, перед первой картиной и после второй, будут интермедии, куда будет включена поэзия Пушкина и какие-то такие исторические моменты, связанные с написанием и постановкой этой оперы, но уже представленные современным языком. Мы вот с Кириллом Репиным задействованы во второй картине, которая называется «В гостях у Лауры». Я вот в этой опере пою Дона Карлоса, а Кирилл – первого гостя. Ну вот у него более такая маленькая партия, у меня более такая тоже широкая. Ну, наверное, это как считается, второго плана, да? Роль. Ну, достаточно одна из таких знаков, поскольку там тоже состав исполнителей у этой оперы небольшой.
Да, а в декабре тогда еще вот этой сцены не было, была только камерная сцена финальная, да?
А, да, в декабре на фестивале шла опера в таком, ну, как бы сказать, полусценическом исполнении, поскольку для нее еще не было тогда декораций, еще художники как бы только работали над декорациями, и там не было второй картины «В гостях у Лауры», там была первая, третья, четвертая картины, а вот как раз второй не было.
А, кстати, художники – это тоже наши институтские, да?
Насколько я знаю, художника приглашали по декорациям и костюмам из консерватории.
А, из оперной студии.
Из оперной студии, да. Поскольку здесь, наверное, художники не имели такого опыта именно вот театральных декораций, да, и поэтому приглашал вот дирижер, ну и наш художественный руководитель Александр Николаевич Якупов из...
Нет, а вроде бы к драматическим спектаклям они делают.
Вот вы знаете, я точно не могу на этот вопрос ответить. Когда у нас была встреча в начале сентября вот всей труппой и плюс нас собирало... Ну, Александр Николаевич собирал, и режиссер Борис Александрович Персияров, они как раз вот нам представляли художника, который будет заниматься всем этим из Московской консерватории. Ну, я вот, честно говоря, не помню ни имени, отчества, ни фамилии.
А вот эти интермедии, в них тоже вы участвуете, да?
Да, ну мы и плюс еще будут дополнительно привлечены артисты.
Люди, которые не участвуют.
Которые не поют. Вот, например, даже во вторую картину будет введена Эльвира. Ну, как бы вот это присутствует, да, в песне Лауры, это имя. Но как бы эта героиня ничего не поет. Ну, вот она будет привлечена, и плюс она будет и участвовать в интермедиях. Угу. Исполнять роль артистки.
А это идея режиссера такая, да?
Да, это идея режиссера, чтобы как бы представить вот этот вот музыкальный салон, который был в то время, только в современном исполнении. Вот как бы этот салон того времени перенести в 21 век, вот как бы это было сейчас. Вот музыкальный салон, куда приходили люди и слушали оперы, концерты. То есть там нельзя точно определить, это салон, ну, тех веков или сегодняшнего времени, но только вот по отдельным моментам. Там, по-моему, телефон задействован, да? Ну, то есть это где-то уже век 20 или 21, скорее всего. Ну, насколько мы сейчас понимаем. Может быть, концепция как-то изменится, и все вернется в те века. Тут сложно пока сказать, поскольку пока постановка только начинается.
То есть это еще идет импровизация, вот поиски,
да,
какие-то?
Это пока... Ну, это не то, чтобы импровизация. Еще не до конца доработано и не до конца разобрано с нами. Может, у Бориса Александровича, наверное, есть какие-то мысли по этому, но...
Насколько я знаю, это первое исполнение вообще в этой версии оперы.
Впервые, да, в такой аранжировке и в таком именно представлении в первый раз будет идти опера.
Тоже дело, насколько я понял, не в аранжировке, а в том, что это авторский текст, неизмененный Кюи,
да,
Римским-Корсаковым.
Да, потому что Драгомышский же он не писал ни увертюры к этой опере, но он вообще даже не сделал никакую оркестровку. То есть все, что было дописано, это вот написано.
Ну и, собственно, текст, там и гармонический язык. Вот когда я слышал, я совершенно был удивлен, потому что не ожидал от Даргомышского таких находок языковых. И их наверняка нету. У Римского-Корсакова он как-то их сгладил.
Да. Ну, собственно, и в советское время эта опера шла крайне редко в Большом театре. Правда, с прекрасными исполнителями, с Милашкиным, с Атлантовым, с Ведерниковым. Но, тем не менее, она же очень редко шла. Ну, правда, есть художественный фильм, опера. Да, самое главное – погрузиться в образ. Понимаете, вот что помогает этому? Помогает то, что надо, во-первых, знать хорошо литературный материал изначально. Вот чтобы понять роль, вот какой он, да, этот герой. Ну, тот же вот и в Офенбахе, какие это герои, да? Не у Пушкина, да, и Драгомышского, какие там это герои. Нужно сначала хорошо знать литературный текст. И все как бы пометки, упоминания о характере, об образе, о каких-то привычках, там, о профи... ну, то есть чем занимается этот герой, это все нужно выписать отдельно. И потом выделить, вот это относится к характеру, это к его внешности, это там к его привычкам и так далее. Зачем он здесь находится, почему? Вот, например, у нас, когда шла постановка Офенбаха, «Муж за дверью». Например, вот мы там работали, ну как-то у нас все не складывалось у всех. Все были, каждый отдельно, вроде бы все вместе, да, поют все вместе, ну поем, поскольку все-таки мы музыканты, да, нам подсказывает музыкальный язык, как нужно действовать. А вот как-то по сценическим задачам было все непонятно. Нам говорят, делай так. Вот мы делаем, но мы не понимали, почему. А потом стали возникать вопросы. Баркирис спрашивает, а говорит, разве это ночью происходит, там, вот, предположим, да, вот это вся, все действие спальни, а ночью или днем? Или, предположим, у меня какие-то там были вопросы, да, когда мы, откуда мы друг друга там знаем, например, и почему вдруг мы, я женюсь, вот, да, там, на героине, да, на Сюзон и так далее. То есть вот эти моменты изначально у нас были недоработаны, и нам пришлось вдогонку вот это вот все разбирать, чтобы понять характеры и отношения друг к другу. И когда вот это мы все разобрали, для себя поняли, как уже стало легче работать над ролью, легче исполнять. Понятнее, почему так, а не по-другому. И связалось видение режиссера и наше видение. Ну а потом еще, понимаете, очень помогает вот как раз, когда ты помогает то, что когда ты выходишь уже на сцену играть, помогает сценический грим, костюмы, когда одевает артист. Понимаете, когда просто на репетицию мы приходим, ну вот там в репетиционной одежде или в той просто, которая выходит повседневно, да, вот это все не складывается. А когда ты надеваешь костюм этого героя, тебя гримируют, ну, определенным образом красят брови, там румяна подводят, да, там прическу определенную приобретает этот герой. Это все складывается, и ну, ты уже становишься тем человеком, не тем, который ты в жизни, а тем героем, которого сейчас нужно исполнять. И тогда уже соединяются все сценические задачи, характер и все воедино.
Кирилл, можете что-нибудь рассказать? Вот у вас в Офенбахе такая многоплановая роль, большая, много каких-то интересных поворотов, в которых нужно характер показать с разных сторон. Вот как это все давалось?
Ну, давалось сложно, да и сейчас сложно, потому что... Но все-таки сыграли всего, я лично сыграл всего 2 раза. Чувствую, что еще не до конца понял, кто я должен быть.
Хотя у вас, по-моему, там по минимуму, как бы, на фоне остальных персонажей вы наиболее такой естественный, современный человек. Ну, вот мне так показалось.
Это уже, то есть я считаю, что это небольшая проблема. И пытаюсь...
Нет, ну и по образу, по костюму, по обыкновенному, то есть вроде бы так задумано, насколько
ну, да,
я понимаю.
Ну да, так задумано, конечно. Но дело-то даже не в том, что много или мало. Можно выйти и в одной майке, и чувствовать себя тем, кем надо.
Мне вот когда-то мой педагог здесь по актерскому мастерству, Карельских Евгений Константинович, сказал, говорит, вот надо научиться играть эпизоды. Мы когда делали отрывок, Сергей Константинович, он мне дал совсем-совсем маленькую роль, и там мне было всего там 2 или 3 слова. Я говорю, она мне скажет, что это очень мало. Он говорит, ты научись играть эпизоды, а потом сможешь играть большие роли. И это вот на самом деле так. Вот можно вот в этот эпизод вложить массу всего. А большая роль, вот к сожалению, вот мы тоже вот с Кириллом большие вот тут играем роли в Офенбахе. Но очень сложно вот на протяжении всего спектакля вот это вот держать нить, чтобы твоя роль была интересна, чтобы, ну, знаете, чтобы заинтересовывать публику и так далее. Пока это сложно, потому что мы пока не владеем всем арсеналом, мастерством, только вот в самом-самом начале находимся. Но мы, опять же, мы очень благодарны ректору за то, что как бы в нас поверили, что мы сможем играть, что мы сможем петь, играть, и как бы у нас такая есть возможность выходить на сцену в спектаклях. С нами занимаются, это большое дело. Чем просто сидеть в классе, отзанимался и ушел, и раз в семестр пойти в ВХДН-концерте и на экзамене по специальности. Это, по-моему, большое начинание такому вот учебному и в то же время профессиональному театру, где, наверное, со временем будут идти и другие интересные спектакли. Может быть, не так популярные, не такие популярные спектакли, может быть, которые мало ставились, которые будут интересны публике, потому что их никто раньше не видел или очень мало кто видел. Вот я думаю, так, я думаю, что это и будет одним из направлений вот этого вот театра или студии, да, учебной.
А вот еще я хочу подробнее об этих интермедиях в «Каменном госте». Я, наверное, потом еще буду с Борисом Александровичем на эту тему говорить. Но сначала, как бы, ваш взгляд изнутри. Что из этого выходит? Что получается?
А что из этого выходит? То есть это один из таких тоже просветительских моментов для публики, которая будет приходить на спектакли. То есть вот эта первая, например, интермедия, она как бы... Вроде бы это начинается спектакль, но в то же время, да, это, всем понятно, что это интермедия, и текст, смысл, вернее, который заложен в этой интермедии, это подготовить публику к просмотру и прослушиванию предстоящих картин из оперы.
Это еще до начала
всего. Да, первая интермедия идет до начала первой картины, где рассказывается и какие-то моменты из той эпохи, и небольшая история, как бы она идет в обсуждении между сидящими в партере людьми, да, это артисты, и ведущим, который музыковедом, который выйдет объявлять о начале оперы. И вот там завязывается такой диалог, но плюс еще есть какая-то актриса, ну это неизвестно какая, просто актриса какая-то, которая пришла как бы в театр, в первые ряды партера слушать оперу. И вот завязывается диалог, и там рассказывается, как эта опера писалась, как она впервые была представлена вот публике в салоне, ну, как мы уже говорили, да, как Драгомышленный, что-то пел он сам за роялем, что-то пели там, вот у него были две сестры, была одна, не сестры, но которые приходили в салон, они были две сестры, которые одна была пианистка, вторая певица.
Это Сатр Пургольд.
Да, которые с листа прочитывали вокальные, фортепианные партии, как бы вот так вот. И это вот все обсуждается. Читаются какие-то стихи Пушкина, приводятся примеры из донжуанского списка Пушкина, да? Почему вот именно Пушкин написал вот так, там они по-другому. И вот это вот все обсуждается, и это предваряет вот будущее действие, которое будет в этой опере. А вторая интермедия, это после второй картины, будет антракт. Все выйдут в антракт, и когда вернутся, начнется вторая интермедия. Она будет предварять следующие две картины. То есть сидящие в партере вот эти вот артисты, они обсудят то, что произошло в первых двух картинах, почему так, что будет дальше, как это, опять же, упомянут, как это представлял Драгомышский и Пушкин, как это все задумывалось, как это проходило, какие-то будут истории из той эпохи, элементы поэзии Пушкина, и потом остальные две картины будут.
А текст уже, он как бы написан жестко, да. Или он еще вот...
Ну, пока Борис Александрович, наш режиссер Персиянов, он корректирует какие-то тексты. Сначала, говорит, я написал очень много, там было, говорит, по 30 минут на каждой интермедии, но, говорит, я понял, что это, говорит, очень много, ему пришлось сократить это до 10-15 минут. этим он работал, я знаю, что по нескольким книгам по Пушкиноведению, там исторические книги, художественные, он работал и со стихами Пушкина, там, с различными источниками, да, с различной литературой. Долгое время вот он эту идею вынашивал, потом предложил ее ректору, потом он написал какие-то вот уже такие моменты, и теперь это все претворяется в жизнь.